Всем привет! Это подкаст «Точки превращаются в линии». И я снова в прекрасной мастерской у Георгия Итала, вообще в мануфактурной мастерской. А значит, что мы продолжим разговор, начатый в прошлый раз. И в этот раз, может, даже хорошо, что у нас подкаст разделился на две части, потому что в прошлый раз мы у Георгия спрашивали о том, как на него повлияла всякая его окружающая действительность. Да, про детство мы про твое говорили, про то, как получилась мануфактура. По отношению с коллабами. Он такой, на самом деле, очень психологичный этот каст вышел. И в этот раз у нас более какой-то антропологический, исследовательский, потому что в этот раз мы немножко в другую дисциплину куда-то переходим. Мы будем говорить так иначе о том, что звук не то, чем он кажется. Впечатление о том, вернее, впечатление, удовольствие и прочие чувства, которые мы получаем через звук, не сводятся к одной музыке, которую мы привыкли называть музыкой, что существует звук вокруг нас всегда, и существуют наши отношения со звуком. И вот на наши отношения со звуком мы можем повлиять, чем это важно для нашего околопсихологического подкаста, что мы вообще-то в психологии и психоаналитике ищем точки, где мы вообще хоть что-то можем поменять. Поэтому это проходит в красной нитью этого подкаста, что мы сегодня больше будем говорить об исследованиях наших. Я как музыка там и творчество в терапии происходит. Георгий о том, как вообще он с этим встречается в рамках учебы. Потому что в тот раз мы говорили только о твоем творчестве. И в рамках твоего творчества, и в рамках тех примеров, которые тебя вдохновили. И давай начнем.
Так, точно, капитан.
Ну, я хотела начать. В тот раз я приводила пример на себе, о том, что случилось со мной, когда я такая, о, тут существует сэмпл, это не просто музыка. И первая часть, самый-самый первый какой-то пример нашего подкаста, мне хотелось поговорить о том, что вот люди иногда делают еще пока музыку, мы считаем это еще музыкой, из каких-то очень странных вещей, которые уже потом не кажутся странными. Для меня это был полностью взрыв мозга. Да, в 2009 мне дали послушать альбом Монтабина «Folly Room», и я не поняла, как он сделан, в том смысле, что мне его дали послушать, и я влюбился в этот альбом. И следующие 15 лет, это мой один из любимых альбомов, и вдруг там через год я понимаю, как он сделан. И мой мозг еще больше такой, как он сделан. Почти все сэмплы, если предыдущий альбом «Бриколаж» тоже очень крутой, Табин собирал из готовых сэмплов, то есть он такие куски, которые в галереях были, в библиотеках, он соединял, он такой продюсерский музыкант, он такой, оп, я классно вижу коллажно историю. То в этот раз он такой, а давайте создадим все заново. И история создания этого альбома так сильно меня затянула, так сильно меня потрясла. И вот в паре слов для слушателей, ты не киваешь, ты точно знаешь, о чем я говорю. Для слушателей скажу, что для этого альбома Табин, он, конечно, позвал музыкантов очень крутых из Кронос Квартет для музицирования их каких-то частей, но все остальные сэмплы он писал, например, для одного трека он захотел сделать дисторшн, но из живой природы. Ему пришло в голову, что осы, они дисторшн. Если их усилить, он взял миску железную, заклеил ее и поехал к своему другу, который был звукореж и защищал докторскую, не предупредив его о том, что ему нужны для чего микрофоны, и слышал, как тарелка вся горячая от ярости пчел в такси закипала. Там ночью они проникали в зоопарк, ну, там, договоренности, и всю ночь кормили огромными кусками тигров и львов, чтобы записать рык, но Табин был потрясен тем, что когда он записывал, когда ты подносишь микрофон к диафрагме льва, мощь его такая, что его дыхание уже способно произвести впечатление. И, в общем, контактируя с этой историей, они записывали, по-моему, тарелку спутниковую в каком-то полукосмическом типа обсерватории. В общем, альбом состоит из совершенно разных звуков, и некоторые треки смешные, некоторые серьезные. Вот, например, «Кухонная раковина», «Kitchen Silk» у него есть трек. Там реально он смеется, потому что большая часть звуков они смогли сделать что-то, ковыряя в раковине, закидывая какие-то вещи новые. Ну, а трек, когда я его слушаю, мне кажется, что он очень сильно музыкальный. Долгое время мне что-то ничего такого не попадалось. Есть об этом фильм, если вы захотите послушать. Да, «Folly Room» — это название кино.
Ну, это разновидность звукорежиссеров. Артистов, которые делают звук именно кино, да, сопровождение звуковое. Mm-hmm. Именно сопровождение движения или чего-то еще, окружения, ситуации.
Есть ли у тебя любимый альбом, вот так же, чтобы ты мог сказать, что ты, когда ты первый раз с этим столкнулся, такой... Так тоже можно было сделать. Про кино тоже интересно поговорить, потому что это история о том, что звук уже не является тем, чем мы услышим.
Не понятно, так можно было сделать, это просто там методы работы какие-то были подхвачены. Когда я получал все эти знания, это уже было скорее в институте, ну, большой запас, там как бы каждый день получаешь огромное количество новых знаний, и поэтому, в принципе, такого вау-эффекта не происходит, потому что у тебя за день вау-эффектов, ну, если не тесть твое образование, мне рассказывают как бы вещи, то у тебя вау-эффект этот раз в 10 минут может происходить, да, каких-то вливаний новых, вот, а потом это как, ну, расслаивается, ты со временем, если ты как бы артист-художник, ты как-то эти все идеи, они начинают как бы плодиться. Ну а так, нет, я просто всегда слушал самую разную музыку. И в один момент там появились какие-то, ну, узнал про полевые записи. Один там есть там серия Environments, серия альбомов из 80-х, 90-х, например, «Гроза» отдельно, «Поезда». Вот, то есть отдельно...
Это типа им?
Нет, это именно field recording, полевые записи звука. Ну, обычно использовалось, собственно, на закате New Age еще в качестве расслабления чаще всего. Ну, то есть ты как бы переносишься... Это вот недавно узнал термин из мема, причем про Sound Studies, эффект Шинуазри, вроде так называется. Это как бы... Это все эффекты сразу вместе, которые... составляют единое чувство. То есть звук грома достаточно для того, чтобы испытать этот эффект. Тебе нужен и погодный эффект, да, то есть определенный. Ты стоишь, запах общий. Да.
И органы чувств должны тебе эту информацию тоже подать?
Ну да, они тебе помогают твоему слуху как бы погрузиться в этот вот эффект всеобщий, как бы тарсис такой.
5D,
вот.
Да, сейчас модно.
Ну, да, когда ты стоишь, чувствуешь как бы, да, но там как бы переносится звук в данном случае, да, то есть, но это тоже срабатывает таким же образом для некоторых людей. То есть ты как бы слушаешь грозу, и она как в, не знаю, посттравматическом синдроме там бывает же, да, человек очень-то на это способен, да, испытать всю, весь комплекс чувств своей памяти, просто воспроизводится, ты лежишь как бы и все. Ну, это используется в различных светских практиках, там в йоге, там в хироге, в различных историях, в фитнес-клубах это используют, опять же, и даже в каких-то там солевых ваннах, был в санатории, там, в солевых ваннах представили какой-то такой. В массовой культуре давно работает, но уже как этот такой этот расслабончик. Любое, как бы, слушание — это ад. А как-то надо относиться уважительно, то есть ты не можешь его просто пройти, как бы. Ну, то есть он происходит, но для того, чтобы он как-то резонировал, тебе нужно приложить определенные усилия. И развивать, то есть тут как с нюхом, ну хочешь как бы классно, да, чувствовать окружение альфакторно, тебе не надо, например, да, курить там или такие разные вещи. Просто так ничего не произойдет. Ты должен тебе, ну, или направить, или ты сам, как бы раньше это религия занимал, типа что еще Лейонис когда-то тоже вспомнил, он рассказывал классную историю. Про ортодоксы православные было такое поверье, ну, очень такое, оно вроде как в рамках христианства находилось, но это такое язычество. Люди выходили в поле, слушали ветер, и ветер доносил разные слова. Ну, то есть ты должен был распознать шумы ветра, определенные символы. И ты как бы все, тебе ветер сказал, ну, вот жди. Ну, как бы пошел там, Лена, 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 ты вспоминаешь, у тебя Лена там, а ты ей плохо что-нибудь сказал такое, как бы. Вот, поэтому просто раньше в звуках еще было дополнительно символическое, ну, больше символической нагрузки было, и их было меньше. Звуковых источников, они были больше природные, то есть присутствующие в жизни всех поколений, сейчас они как бы изменяются немного, и мы не понимаем как бы вот эти вот новые системы звуковых, то есть их никто не объясняет, там, окружают нас постоянно, опять же, вот в лифтах, сигнализации огромные, эти вот тоже монстры такие звуковые, которые тут везде присутствуют, как бы их может объяснить только техногенная чувственность какая-то, да, определенное эмоциональное тоже состояние включенности в гиперреальности.
После твоих советов решил почитать, вообще мне стало интересно, когда, какого, вот какой момент человек, который записал это где-то про музыкальное восприятие, сказал, так, ребята, начались шумы, и они все входят в музыку. Оказывается, в 1913 году Руссоло писал трактат, и я из него цитаты читаю, они настолько современны, что он писал, наше чувственное удовольствие из-за того, что входят новые звуки, и вообще город переполняется, город переполнен вообще всеми звуками, которые не характерны были для тихой деревни, что теперь эти вещи должны и обязаны войти на постоянной основе. 1913 год. Говоря, он и не называл это еще. Следующие исследовали, но типа он даже какую-то классификацию провел, и что мне понравилось его исследование, что он писал о том, что во все эти 6 блоков основные добавятся те звуки, которые будут разрабатываться с учетом прогресса, и настолько, насколько это будет заполнять город, эти звуки будут еще смешиваться между собой, то есть он так классно в 1913 году спрогнозировал, и на каждую группу он еще сказал, вот, кстати, мануфактурная идея у него была, я сделаю инструмент на каждую группу, в которой этот звук какой-то похожий, такой инструмент техногенный.
Ну, это, опять же, стоит понимать в контексте. Это же итальянские футуристы, да. Предтеча итальянского фашизма, и всего прочего, они как бы за реконструкцию человека, за реконструкцию общества, за уничтожение всего и вся. Соло – это один из, собственно, футуристов. Он как, у него нарочито такая, как еще с пафосом идея. Это так стоит, мне кажется, воспринимать. Это такой как бы музыкальный авангард. Он как бы берет самое то, что только что вошло в окружение. И это все сопоставимо с новой архитектурой, и с новыми инженерными, там, военными мыслями, которые с начала 20 века начинают там как бы культивироваться. Он очень хорошо, его звуковая вся эта система, которую он предлагает, очень хорошо вписана, в принципе, во-первых, в искусство итальянского футуризма в целом и в эпоху вот эту модерну. Ну, по сути, не оправдался немного, да, провалился. Вот. То есть вышел боком немного. Как идея, это классно, и это был новый формат, но такие машины, опять же, в рамках, он уже вывел это из контекста, да, сказал, что это музыка. Музыка присутствовала еще и в античной Греции. Были большие машины шумовые, такие большие круги, сверху ткань. Или нет, я точно не помню, но что-то вроде ткани с двух сторон.
Это в театральных
используют? Да, это в театре используют, в амфитеатрах. Они крутятся, создают шум волны, ну, как там можно было по-разному настроить.
То есть, хочешь сказать, вот эти природные истории по поводу того, что инструмент, который повторяет какой-то природный ландшафт, они были уже в греческих театрах?
Да.
Было круто.
Ну, тут еще в античности было. Но есть же разные примеры. Тут можно вспомнить, в общем-то, ацтекские свистки смерти, да, то есть там как бы повторяющие. Там, в принципе, это доказано, но так имеет относительное, в общем, функционал там разный, приписывается исследователям, интерпретации много. То, что они, правда, издают этот саунд, это так, и то, что там, в общем-то, Шейфер писал, много на метафорах строилось, там, опять же, там, во время войны, например, использовались очень часто в Европе барабаны различными, собственно, вандалами, не кто-то позже был готами, ну, в общем, вот из той серии, вот из этих племен, кто-то, вот кто-то из них, они при наступлении использовали...
Устрашающие.
Да, да, барабаны, ну, похоже, кричали еще, да, то есть они создавали такой как бы звуковой апофеоз силы.
То есть они напряжение усиливали звуком специально ради устрашения?
Ну да, потом ну, маршевые барабаны есть, они как бы контролируют большие армии, да, то есть почему маршевые? Вы быстрее идете, как бы слушаете саунд, и также, в общем-то, и окружение, то есть биоритмы существуют в нашем окружении, в городе, они тоже контролируют нашу жизнь. В общем-то, да, и большинство там в Москве, да, у них биоритм, ну, будни, саунд, да, выходные он немного пропускается.
Да, темп такой, да?
Да, 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 темп, темп,
пульс,
да.
Чувствуется.
Ну, пульсации, да, есть такая вещь, как пульсация города, вот как люди пешком ходят там в разных городах, тоже влияет, опять же, и ритм сердца, это все так или иначе накладывается, плюс-минус. Да не тот же у нас у людей. Поэтому внутренний пульс, он тоже как бы есть музыка, которая под внутренний пульс, там типа техно. Ну, раньше там такой, или хаус, там, мюзик. Не любили раньше под такой, блин, 110-120.
Под пульс?
Ну да, плюс-минус под пульс попадать, потому что ты когда денсишь, это вроде придумал, ну, по крайней мере, такую философию задал, как его очень известный французский хаус музыкант, исполнитель, не Маурица. Я, к сожалению, забыл, но кто знает, то вспомнит. 70-е, по-моему, начало или конец 70-х.
Прикольно, что ты сейчас пример привел сразу о том, как это использовалось, как ритуалика, да, религия и вот эти верования, как это использовалось в каких-то военных столкновениях древних. Другое слушание, другой подход, что может дать человеку вообще, вот и мне, в частности, и тебе. Я подумала, что на каком-то очень крутом уровне это двунаправленность какая-то. И она присутствует в моей жизни только в психотерапии. Я сейчас поясню. То есть, что такое психоаналитика, психотерапия? Есть данности человека, его детство, его какой-то бэкграунд, его гены, его чувствительность, его темперамент. То есть вещи, которые он не может изменить, он может благодаря терапии и аналитике изучать себя, изучать, что повлияло на него, и отказаться от мысли, что я могу глобально что-то поменять. То есть, как вот мы говорим, звуковые ландшафты и прочие истории, которые существуют вокруг, также есть у человека бытийная масса. И есть та часть, которую мы, благодаря тому, зачем мы психоаналитикой занимаемся психотерапией, мы можем осознать, что-то лучше в первой части, ну, это неизменяемый, и тогда поменять только, потому что, да, инструмент работает тогда, когда мы изменили отношения. И вот твои статьи и вообще такой подход к музыке меня навел такой подход, вернул к тому, что здесь очень похожая история. Есть вокруг всегда звуки, есть развитие промышленности, есть состояние, там, не знаю, экономики, точка, в которой ты родился, не знаю. Есть то, что ты родился, не знаю, в каком-нибудь точке Сибири или в Казахстане, где площадь населения такая, соответственно, площадь шума и звука сильно снижена, а есть там другая. То есть есть звуковая данность. Изучая, как звук работает, в том числе благодаря твоим работам, я имею возможность наконец-то с ним по-другому взаимодействовать только тогда, когда я просто погружаюсь. Наш подкаст тоже о том, что, посмотрев с этой стороны, можно узнать о том, что можно по-другому взаимодействовать. И как будто бы все исследования всех, о ком ты пишешь, они действовали примерно по такому принципу. Они изучали действительность, как звук состоит. Кто-то на уровне физики, да, как звук проникает, они изучали там перепонки и прочее. И вот так или иначе исследователи, которых ты называешь, сейчас нам подробнее расскажешь, те примеры, которые ты привел, они о том, что вот были люди, был звук, они его произучали и использовали вот здесь для военных событий, вот здесь для с первой, да, альбома, чувал всякие эмбиент, что люди такие, о, это можно использовать во всяких санаториях. Меня очень сильно порадовало, что есть вот эти кабинеты, в которых тебе показывают картинку для зрительного восприятия. Делают, а у них это называется ароматерапия. Делают, включают эти запахи в аромалампаду, просто там капают и что-то еще, и распыляют в диффузоры. То есть дома ты в аромалампу можешь накапать, но у тебя диффузора не будет. Плюс они делают акустику вот эту 5.1, или как сейчас, 6.1, и делают те самые звуки, но в основном не эмбиент, а, знаешь, вот эти сочетания с полевыми хорошего качества записями природы, можно использовать уже.
Ну, звук это первейшее, как ребенок развивается, и у него появляются уши и глаза, и он видит и слышит, что происходит. Перинатальные матрицы и все прочее. Там ребенок рождается, он произносит звук, похожий на ом, что-то такое. Первейшее, самое действенное и
быстрое,
и такое, в нем есть какой-то, в общем-то, терроризм в звуке.
То есть ты считаешь, что это самое эффективное, да, средство донесения?
Средство даже не донесения, не обязательно информации, а как бы изменения, ну, как модным языком, там, точки сборки или чего-нибудь.
Импульс оттолкнуть человека.
Это может быть и не для хороших дел, то есть это может быть и для достаточно таких, ну, да, бытовым языком шизоидных историй, но вижу в меньшей степени. Ты можешь как бы отвернуться, можешь закрыть глаза, как бы, да, там, и все.
Ну да, моргнуть проще, чем попытаться не слышать, даже если ты затыкаешь уши.
Как бы тут эффект проникновения в себя, он намного более, может быть, такой, как бы, точечный уже, чем что-либо другое, но визуальная культура, как бы, тут смотря еще как культура сама устроена, то есть коммерциализация образов происходит, ну, в мире происходило сначала на уровне visual. Сейчас только благодаря технологиям и тому, что люди, в принципе, стали больше использовать различные среды звуковые. Да, как бы MP3-плеер – это уже среда, или CD-плеер, наушники и все такое. Там звук-то тоже в кино там, да, не сразу появлялся. И вообще достаточно из звуковых источников у них было определенное назначение. И окружение было достаточно систематично уложено. А сейчас просто этих источников увеличилось достаточно большой прогресс. И поэтому, как бы, так кажется, как будто он уже в меньшей степени влияет, то есть он становится больше визуальным образом. Потому что вот визуальных наслоений там в городе, опять же, бесконечное количество.
Да. Просто невероятно, даже если проанализировать, ты не успеваешь так отмечать слой за слоем. Чтобы...
Ну да, это все равно. И в случае звука тебе надо как бы дать ему время, чтобы он раскрылся. Потому что как бы, это, ну, в некотором смысле ты должен раствориться в этом месте. Вот, потому что ты не ты один из его авторов. Ты не давлеющее, не главное тут присутствующее существо, которое слышит, слушает там, и может воспроизводить. Опять же, там есть куча исследований, что цветки вот, вырабатывают определенные звуковые частоты.
Любые, конечно.
Нет, определенные. Да. Я не помню точно, это было исследование, которое его можно найти, его упоминание в журнале «Неприкосновенный запас» за 2022 вроде. Вот, то есть 2021 год, там указана эта статья, и они индуцирует, ну, какой-то саунд, который мы не слышим, но очень высокие какие-то микрочастоты, как вот эти вот грибы, да, которые сигналы там излучают. И пчелы чувствуют.
Они цветок свой слышат?
Они слышат этот цветок больше, чем другие, и поэтому летят к нему и в первую очередь с ним работают. Вот, то есть это взаимосвязь на уровне биологии, то есть есть абсолютно как бы неслышимое пространство вокруг.
Ты имеешь в виду для человека в его диапазоне?
Да, человек это никак не... И он не поймет, что это биоритмы другие. То есть ему недоступен данный звук, как звуки китов ему недоступны, да, в океане.
Человек-то привык, что он человекоцентрирован, и что все ради него. А если честно погружаться в любое антропологическое или природное, да, исследование, мы снова вспоминаем то, что место, ну, как бы, условно место не определено, но точно не там, куда сам человек себя засунул, потому что способности слышать, даже способности воспринимать сильно снижены. Даже по сравнению, получается, с пчелкой, которая слышит свой цветок.
Ну да, потому что мы еще привыкаем функционально, как бы тоже использовать окружение, то есть там звук нужен для чего-то, звук, да. Или там нужно категоризировать звук, там разложить его на полочки, вот, потому что это свойство человека, как бы общество скорее не человека, свойство современной цивилизации укладывать и раскладывать все по полочкам, категоризировать, архивировать и потом, собственно, уже использовать. Да, это как-то не нужно. Вот, собственно, как Шейфик, да, он там тоже вот занимался категоризацией, бесконечно там расписался, но это как бы его интерпретация, вот, мира ощущения. Опять же, там, я его обожаю, как бы, но при этом я на него написал критическую работу, диплом. Потому что многие... Он как бы эко, он за эко-подход, он основатель акустической экологии, у него идеология эко, он против шумов.
Это то, о чем ты, ну, если вкратце для тех, кто совсем не знает, я же правильно понимаю, что это о том, что человек говорил, что сначала засорилась наша, ну, из-за того, что визуалка у нас всегда была под боком, люди работали с визуалкой, она засорилась первой, а потом люди такие, ага, давайте еще полностью заполним звук сами, еще полностью звук заполнился за счет изобретения, и Шейфер такой, так, подождите, такое наслоение чудовищное, давайте немножко разгрузимся. Это поэтому или почему-то?
Ну, просто количество звука, оно росло с технологиями, потому что для того, чтобы звук там максимально начал разрастаться, ему нужны были технические возможности, то есть динамики, электричество и все прочее. Вот. А вижу в меньшей степени. То есть, вот тебе там развел там грязь, ну, грязь там суток, какие-то чернила, там масляную краску можно создать из каких-то подручных вещей.
Часть краски до сих пор создается из каких-нибудь костей, не знаю, сиена, жжёная и прочее, откуда эти названия? Просто потому что это зола, это какие-то переработанные биомы.
И оно может сохраняться. Поставить, и все, оно будет хранить. Звук так нельзя было. Только, по сути, там, с 20 века, с массовым там, расширением, увеличением там, количества звукозаписывающих возможностей, звуковоспроизводящих, начал появляться столько различных эффектов. И плюс индустриализация, это немного раньше, там английская революция, про то, что Шейфер пишет, потом там у него в книге электрическая, но это, в общем-то, все логично. Но как бы там главная критическая заметка, что, в общем-то, иначе человек, во-первых, у него не получается. То есть не получается делать механизмы, которые будут звучать тихо. Фабрики, не бывает тихих фабрик, там, ну, которые работают с металлами, потому что металл, он сам по себе такой, как бы, ну, такая структура. То есть у любой вещи есть структура, да, которая предназначена, там, как она отсвечивает, да, эта структура, как она пахнет. Также есть и у любой структуры есть звук, как она звучит, да, то есть как дерево звучит.
Блин, как мне нравится эта концепция.
Ну да, любой...
Если отдельно даже от промышленности.
Ну, это любые свойства вещей просто окружающих. Это классическая феноменология вещей. То есть каждая вещь имеет в себе определенный как бы, запас того, что она как бы, ну, таким простым языком, потому что мы о нем знаем, потому что мы о нем не знаем, но она как бы хранит, как человек там, у вас есть какие-то внутренности. Мы знаем, что, скорее всего, они как-то звучат, но мы их не слушаем, да, не слышим.
Мы, кстати, все вибрируют.
Вот, там, вот я только что услышал кость, да, вот, у меня мало, у кого-то костей много, я вот замечаю, если человек много хрустит, я как бы замечаю, потому что я не хрущу. Да, то есть для меня это уже разница тел.
Весь вообще наш подкаст, все наши примеры основаны еще на том, что что-то случается со мной, и я понимаю, что звук это не просто то, что было фоном, он привлекает мое внимание, и я начинаю выбирать осознанно. Вот все, что ты рассказываешь, потому что ты уже просто настолько к этому привык, туда группе по арт-терапии люди приходят рисовать, очень сложно из людей, которые издалека видят, что краска это должна превратиться в картину, напомнить им, что у краски есть текстура, что она может быть любым материалом и прочее. Людей от того, что они проложили нейронную связь эту старую, что это только для этого, ее сложно сломать, и также со звуком ты рассказываешь как человек, потому что ты когда-то выбрал, почувствовал, что в звуке для тебя есть какая-то штука, но ты каждый раз, когда что-то происходит звуковое, ты можешь пройти мимо, и психика может не отозваться, и ты можешь не обратить внимания, но ты все чаще выбираешь обращать внимание и прислушиваться, нравится тебе или нет, как ты можешь использовать, как это могут с учетом, что ты занимаешься научной деятельностью, в том числе антропологической, феноменологической, ты исследуешь, как этот звук, вот этот конкретно, может повлиять на вот этих людей. Ну, плюс есть у тебя творческий свой проект, в котором ты это пробуешь вот довести от момента, как ты выбираешь это чувствовать, до момента попробовать пригласить зрителя. Это очень ценно, что я все больше вырабатываю нейронные связи, связанные со слушанием. И в этом большой респект. Просто если ты примеры приводишь, и я точно знаю, что кто-то будет слушать, думает, фига он обратил на это внимание. Это важный момент. Мы же растим новые нейронные связи в терапии, чтобы проложить новые маршруты. И то, что ты рассказываешь, может позволить человеку огромное количество новых маршрутов по взаимодействию со своим собственным миром выстроить.
Не обязательно. Это ценность зависит от твоей политики социальной составляющей личности. То есть, если его это не волнует, то все, о чем пишет Шейфер на втором плане, просто отсеивает, потому что
оно не входит.
У него экологический подход. То есть, если у вас есть там в личности сформированный какой-то подход, да, к чему-либо, это все окружение, да, мое взаимоотношение с природой. И в этих взаимоотношениях все происходит не на визуальном уровне, то есть, может, это неосознанно, но оно как бы присутствует. И Шейфер определивает, что у него как бы он эколог и композитор. У него там главная очень мысль, что окружающий вот этот звуковой ландшафт, мы его акторы основные. И мы можем как бы создавать из этого симфонию, давать новый мир, которым будем там вдохновляться, да, которому будем больше там прислушиваться. А из-за того, что у нас окружение очень шумное, городское именно, там и все больше людей живут именно в мегаполисах, в городах, очень мало возможностей слушать тонкие звучания, потому что вообще-то во всех словарях, которые откроешь, у тебя шум будет, ну, как вот в Англии, прежде всего, шум определился как нежелательный звук.
Это так написано?
Это в английском словаре.
Серьезно? До сих пор?
Сейчас не знаю, но это первое упоминание слова noise в английском.
Правда?
В английском, в первом словаре.
Забавно.
Вот, как нежелательный звук. И, в общем-то, понятно, почему элитарные сообщества пытаются себя оградить в городах от шума. То есть там квартира в нешумном районе, в тихом районе, любит говорить Марк. Звуковые субстанции тихо-громко, они в данном случае используются, есть такое прекрасное слово, комодифицируются. Ух используется для продажи, в рамках рыночной экономики. То есть он
придает характеристику ценовую жилью, соответственно.
Это можно как, да, модификация звука, как то, что я узнал из новостей, меня это поразило. Феррари. Ты покупаешь Феррари, не того, что она визуально выглядит, она еще звучит очень круто.
Серьезно? Они над ним работали при разработке?
Это хороший двигатель, у него эта эстетика. Он звучит мощный, у него, чувствуется мощный рык. Да, ты включаешь «Жигули», у тебя какой-то подфёртыш. Ты как бы Porsche купил, и вот он у тебя продолговатый саунд, да, он, скорее всего, без лишних хрипов полный этого саунда.
У него точно есть какой-то самостийный звук свой у всех этих двигателей, которые ты
сейчас... Конечно, но почему-то я это много раз наблюдал у автоблогера, вроде у Лабеля или у кого-то еще. Это в рамках, есть язык автомобилити калча. Это очень актуально, автомобильная культура очень актуальна для Америки, там это гуманитарные науки изучают, потому что у них, в принципе, люди не ходят пешком. Они ездят на машинах. Там машина, это как бы у каждого американца, это и это определяет человека, да, потому что ты когда больше гуляешь, у тебя больше пересечений социализации происходит, да, там взгляды и все такое, там в машине это тоже, но ты находишься в своем корпусе, в своем как бы, он называет это саунд, звуковой кокон. То есть ты свой звуковой кокон, ты поставил свою музыку, ты настроил это пространство. Я много раз подмечал, что, вот, например, в передаче Top Gear ребята, вот они когда там слышат, там Вот, это звучит как-то, да. А потом они пробуют какую-нибудь машину, там, опускают этот багажник какой-нибудь.
Они уже так хорошо настроили свой вот как бы инструмент, что они слушают работу.
Это получение удовольствия. Ну, ты, скорее всего, совершаешь покупку, да, и ты совершаешь это за достаточно большие деньги. Для тебя эта эстетика, она комплексная. То есть это и машина, и ее престиж в рамках социума, скорее всего, ее как бы качество. То для них, конечно, вот этот комплекс эстетических переживаний, который может вызвать твоя вещь, еще в других людях, тебе самому, она как бы ну, превышена. И, ну, может, даже излишне, да, как бы этому уделяется внимание. И очень было смешно, значит, у Tesla и BMW электрокаров специально поставили звук там внутри, ну, как бы и снаружи, чтобы люди понимали, потому что они очень тихие. Внутри им сделали вот этот специальный саунд, то есть вот этот вот.
То есть снаружи вы сделали скорее, наверное, для безопасности, а внутри для них.
Да, внутри для самих людей. Ну, это тут двойная такая, да, это и для безопасности, чтобы человек как бы не засыпал, потому что он едет в полной тишине.
Вообще, да.
Конечно, может угнетать. В общем, его экологическая составляющая Шейфера, она как бы в этом погашении шума и больше настройки окружения, чтобы мы все участвовали. Это, в принципе, классная идея, вот, но он просто не реализуется, потому что культура наша не настроена на то, чтобы это как бы так вот с этим работать. И это не может быть так, потому что шум – это явление абсолютно... Оно абсолютно связано с, как бы, с развитием цивилизации. То есть чем как бы, вот, цивилизация развивается, тем больше шума происходит. Технологии увеличивают, да, шум. Они сейчас пытаются специально заглушить. Тоже технологии, другими уже технологиями пытаются заглушить. Ну, а это просто все уменьшается. В компьютере там стали тише, да, но это буквально из-за того, что просто ну, платы, никаких аналогов.
Мне понравилось, что ты сказал еще о том, что раньше технологии разгоняли всякие приборы, то есть количество звука увеличивалось, то теперь, соответственно, создают разные приборы, чтобы уменьшить это же количество звука. Синхрония юнгианская, как она существует. Мы с тобой договаривались в разное время, получилось так, что Битфест был в это время, я посмотрел три фильма о музыке, один из которых был 32 звука, как раз в городской среде и звук. И по ним была лекция. На этой лекции этот чувак рассказывал, что он не музыкант. То есть лекцию ее вел парень, который работает в агентстве, в котором они сначала вместе с физиками их нанимают, в каком-то типа супер-пупер бизнес-центре. Если раньше нанимали только строителей, то теперь из-за того, что в одном месте хотят делать и детский сад, где должно быть тихо, как ты вот сказал, и дискотека, то есть все наполнено, напичкано пространствами для разных типов людей, где звук одних должен изолироваться от других, но там же есть и дискотеки, где люди отдыхают, комнаты типа кинозала, где звук очень громкий, все это рядом. И эту группу людей нанимают, когда строят такие новые центры, бизнесовые всякие зоны, парки отдыха, и у них сначала работают физики над средой, чтобы изучить, как звук из одних помещений преломляется, как это сделать в ограничениях, какие поставить звуко, ну, как-то заграждение, да, или, как правильно сказать, звукопоглощение, чтобы эти пространства создать. Только потом, когда это сделано, у них работают еще акустики, и вот он уже в числе последних, он говорит, я работаю среди последних людей.
Вот, ну, в общем, эта группа World Soundscape Project, у них появились классные вот эти вещи. Я, в общем-то, про экологическую сторону еще чуть-чуть сказал, да, и многие как раз, возвращаясь, да, это можно использовать, звуковой ландшафт. Это самое цитируемое понятие, по крайней мере, в гуманитаристике, связанное со звуком. В современной науке цитируемость, она это все. Чем выше у тебя цитируемость, тем ты известнее, тебя зовут по всему миру, там, институции. Ну да, конечно, твой артикл, он ходит по всем институциям.
Грубо говоря, хэштегирование произошло, наука тоже.
Да, конечно, ну, наука так работает современная. Чем больше у тебя упоминаемость, причем упоминаемость как бы смотрится, да, что, кто тебя упоминает, что это за исследователи, что это за институции. И так уже происходит ранжирование, да. Мы понимаем до того, как мы почитаем. В данном случае твоя биография не важна. И не важно, не важен твой институт. Это нормально. Так развивается культура, в принципе, и все вокруг. То есть это не характерно там для эпохи, когда культуры были разделены очень сильно, да, и они зрели, только не было большого мира. Маленькая твоя деревня, в рамках этой деревни, конечно, ты как бы, можешь сказать, скрижали. Но в данном случае мы как бы находимся в этой как бы большой лестнице, где мы знаем, что было до, плюс-минус, постоянно можем в течение жизни, да, история еще открывается, там, исследуется и так далее. И сейчас и мир глобален. То есть ты некоторые свои идеи, ну, по логике просто берешь, да, и пробиваешь в интернете. И оказывается, да, там, если хочется заняться, можно найти там любую эту идею. Вот я так вот этот вот альбом с камнями, палками выпустил, потом, значит, читаю Полина Риверес, у нее там про... А я не знал.
Я сейчас упомянул альбом просто, с учетом, что мы оставим ссылки на послушать. Это мне история очень понравилась, потому что эта история про собраться вместе в каком-то ландшафте природном, взять что-то, чем мы можем стучать, там точно есть, да, камни, какие-то палки, взять определенную ритмику, и это немножко было похоже на Райха с его фазовым сдвигом, идею, только очень природным. Вот, то есть он там человека внедрил, сначала у него генераторы были, а тут как будто бы ты с этим фазовым сдвигом от Райха вернулся к природе, как это было изначально, просто все же на основе какой-то структуры рисунка современного. Но все, я правильно понимаю, что это все очень не ритуально, как это сказать? Стихийно, природно.
Ну, это из ничего стыдного нет, это из разряда высшего камлани и шаманизма. И, в общем-то, использовались ритмы изначально для таких практик. В общем, вполне религиозная история. Ну, не религиозная, как бы можно много раз.
Камлани вообще целительство, и, кстати, что ты сказала об этом, я даже об этом чуть не подумала перед подкастом, потому что камлани подразумевает, что ты используешь все вещи, которые ты знаешь, свое состояние как целителя, и все, что ты вокруг можешь сонастроить с человеком, чтобы гармонизировать его. То есть звук в том числе, прикосновение в том числе, какой-то визуал меньше, потому что ты можешь работать с человеком, который с закрытыми глазами, но звук 100% работает в этом целительстве.
Там просто в том мире вообще все как бы все очень понятно. Вот, вся природа, как бы, все расстроено достаточно. То есть это, то есть там бог ветра, там бог этого, бог этого, бог этого. Все эффекты природы, они обозначены как самостоятельные.
Символами зафиксированы.
Да, в нашей ситуации такого отсутствует. Поэтому мы в большей степени, конечно, рассеяны в этом мире. То есть нам приходится постоянно пересобираться. И там тоже шаманы были только единичные. То есть это люди, в общем-то, которые достаточно серьезные мужики, воины, которые были способны на то, чтобы посвятить, в общем, свою жизнь исследованию чего-то, да, сверху в сознании. Там это можно по-разному, да, описать научно, ненаучно. И передачей, но не состояние шамана. Вот, а если человек сталкивался с какими-то бедами, проблемами, да, то есть шаман ему помогал, потому что у этого человека, скорее всего, и так мир понятен, просто что-то произошло непонятное или как новая стадия перехода, опять же, классическая там какой-нибудь ритуал, связанный там с рождением ребенка, со смертью ребенка, с болезнями, со...
смертью или с чем-то больше, чем он сам, каким-то очень глобальным.
Ну, да, тем, что изначально необъяснимо в рамках традиции. Ну, объяснимо все равно, но он просто лично с этим сталкивается. Ему нужен, скорее всего, кто-то, чтобы он ему помог. Вот.
Проводник такой.
Ну да, да, и он помогает ему. Поэтому там, опять же, не каждый шаман. Вот, вернемся к Шейферу. И, в общем, кажется, вот это вот проговорил. И вот есть, да, классный Soundscape Project. Опять же, каждый в исследовании звука есть много хороших работ. Нанси – классное прослушивание, listening, так называется. Нанси, он больше исследователь именно звука в кино, но он также очень много про, в принципе, саунд написал. И, в общем, у них была вот эта классная идея, что они исследуют историю места, как оно меняется. То есть они приходят в одно место, записывают его, приходят туда же через 10 лет, смотрят, как оно изменилось. Да, то есть это такой разрез, делается исторический разрез. У них это было понятно с целью экологии, да, акустической. То есть ты делаешь разрез, а потом можешь делать анализ, да, как изменилось место и что мы можем сделать для того, чтобы как-то его насытить, например, да, с саундом. Но, конечно, и были еще у них разные проекты. Там самое важное, в общем, это именно вот эта возможность как бы звуку действовать. То есть они на это направлены, да, что звук вот действует, мы должны прислушаться к нему. И после того, как мы прислушаемся, там мы уже можем делать выводы, что нужно ли нам его менять, не нужно. Но это такой цивилизационный очень подход. И при этом какой-то такой немного постпозитивистский, такое что-то есть, такой какой-то флёр.
Вот сейчас этого. Мы изучаем, что есть, и потом только думаем, вообще нужно ли вмешиваться туда.
Да, управление какой-то средой. Как бы это, и он же и один из пророков акустического дизайна окружения. И много, в общем, есть абсолютно вещи, которые мы не знаем, Потому что, как, например, у нас, извиняюсь, архитекторы не продумывают акустические свойства окружения, когда они ставят дома. Да, это все уже, помимо того, что там роза ветров и ЕТС, есть еще определенные изменения акустического как бы, климата вокруг. Вот. И любое такое действие в рамках города, оно изменяет это вот состояние. Почему это человеку может быть важно? И тут как раз можно да, пойти дальше. В общем, все эти исследования, реально, для, как мне кажется, понятны для человека с такой вот, как бы, вот, который вообще, зачем мне это все надо, то я бы ответил, зачем слушать звуки. Очень хорошо Полин, опять же, Оливерес отвечает. У меня это абсолютно уже... У меня депрофессионализация в этом смысле. То есть я нормально могу ответить только как-то очень просто. И опять же, мне уже сложнее передать то, что я пытаюсь найти в звуках. Если откатить назад, то мне кажется, вот то, что я как раз недавно про Полину рассказывал, она очень хорошо, и в принципе я солидарен, что в современном обществе много нервов, стресса много, повышенное количество стрессов. И звук – это один из способов, в общем, слушания, да, окружения, это один из способов, в общем-то, прийти к состоянию, ну, светской осознанности, да, успокоения, осознанность, как тут можно сказать, да, по-разному. Если у нас буддизм там или там разные практики, там чань буддизм, там опять же дзен. Чань это не дзен, это позже. Это уже в Японии, чань это
в
Китае, да. Йога, практики, опять же, и шаманские различные истории, там, так что все это религиозный контекст имеет. Вот, религиозный контекст неплохо, она говорит, можно использовать, но прежде всего слушание это надо воспринять как акт, как бы определенный, ну, светский акт, хотя он связан с религиозным, но он учит тебя просто быть осознаннее к окружению. То есть ты не обязательно, что ты вообще из этого что-то получишь.
Да, да, да.
И тебе никто не говорит, что ты должен юзать это как инструмент меркантильный, да, использовать это для своих каких-то для целей. Вот такой сути нет. Просто это естественно чувствовать человека, желание воспринимать без какой-то...
Без искажений.
Ну да, без искажений. Мне так кажется, что если они есть, то вопрос совсем не звуки. Должны не уйти от звука и решить сначала проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Потому что из них уже растут проблемы с восприятием вещей.
Согласен.
Да, поэтому с больной головой начать какие-то делать такие акты можно, но если ты хотел, если ты ставил цель как прийти к осознанности, то это тебе не приведет к осознанности. Да, шизопрактика поддержит шизопрактику, и ты просто уйдешь какие-то дебри, я не против, это классно. Но если человек хочет как бы там, снимать стресс, нервы, то, конечно, прежде всего он должен разобраться с тем, как он вообще закрыт вот, например, в личных отношениях, насколько он закрыт, потому что ты к звуку можешь быть закрыт, дублировать свое состояние. Простой способ не вдаваться в религию, но при этом отпустить какое-то там состояние. Да, это просто начать акт. С визуалом сложнее. Хотя это люди используют там для сериалов, хотя сериалы...
В медитации это... тоже есть, видишь, как есть тратака йогическая, где мы сокращаем визуал до одной горящей свечи, все равно нам надо сократить. То есть как мы сокращаем слушание, вот как ты говоришь, если ты внутри себя сейчас в стрессе, у тебя мысль с мысли прыгает там с тревожности по этому поводу на это, ты все равно не можешь включить слушание. И ровно настолько же, насколько ты ощущаешь внутренний процесс, говоря себе, ага, эта мысль, она не связана с наблюдаемым, я ее отпускаю, эта мысль. То есть ты очищаешь, здесь тоже ощущение визуала, просто до какой-то одной свечи, потому что работать с концентрацией на одном звуке или на одном визуале проще, чем медитировать вообще в полную пустоту. Это всегда поднимает кучу всего, и ты такой, о, это все во мне происходит. Такой практической пользы какой от того, что человек слушает? Для меня практическая польза, что человек как раз подходит к тому, что он начинает задумываться, что и сколько в него всего тревожного, впервые за несколько недель вот такое, так я не могу сосредоточиться, потому что я не обращаю внимания, что во мне столько стресса и тревожности. Это что-то, что его сам делает осознанно.
Я скорее говорю в том духе, что тебе это уже ничего не должно.
Не должно, да.
Вот. Это как бы ты находишься в нем, и ожидать от того, что что-то вдруг сейчас произойдет, кто-то тебя из этого, этот звук сам тебя тыкнет на то, чтобы его начать как бы созерцать, там слушать и что-то такое, нет, этого не произойдет. Потому что ты уже в этой реальности находился и до этого, и как бы все зависит от интенции внутреннего в данном случае, да. Или ты попадешь в какую-то историю, но, скорее всего, она будет смешана, опять же, как посттравма. На это и звук, и визуал. То есть, бывает, да, побывав там, ну, опять же, на войне, там звуки такие мощные, там перепонки фигачатся, да. Опять же, и состояние такое серьезное, ну, в звуковом плане.
Ну, вообще, это жопная жопа, потому что, действительно, мы в жизни, как у тебя флешбок может случиться в любое время, именно потому что у тебя звуковая память каким-то невероятным образом. Ты 500 раз слышал, как грохотал трамвай до каких-то событий, потом, например, побывал в горячей точке, вернулся, пока у тебя психика отходила, снимала вот эти психические притоны, которые тебя сдерживают от сильной травмы, они потихонечку расходятся, и вдруг ты стоишь через 3 года и грохочет тот же трамвай на том же повороте, и в этом грохоте, в этот отдельный трамвай случается что-то, что у тебя триггерит так от этого звука, что все ломаются вообще защиты, которые были за эти годы.
В звуке можно находить что-то, просто это люди не осознают, да, но тут есть абсолютно какие-то очень приятные вещи, которые там... Ну, просто ты добавляешь себе еще один слой восприятия как бы, этого символа. Добавляешь себе символ, и как бы и от этого чувствуешь себя более удовлетворенным. Как любое знание дополнительное к тому, что и все, например, слышат, то ты про него что-то еще знаешь.
Новые
или не знаешь.
Да, новое измерение, на которое ты обращаешь внимание.
Знаешь или не знаешь. И то, что ты не знаешь, ты хочешь еще выяснить. Mm-hmm. Такой просто такой детский интерес.
У тебя получается как история про то, что ты вдруг соприкасаешься с миром, она действительно внутреннему ребенку, но внутренний твой взрослый такой говорит, слушай, у нас дофига всего вот происходит, мы все звуки знаем, мы уже точно знаем, я все познал в этом мире, то детская часть, она требует новаторства какого-то, она требует удовлетворения потребностей в интересностях, в каких-то творческих штуках, которые человек хочет делать первый раз, а с годами у него, наверное, связь вот эта как бы усугубляется, он новые вещи делать не хочет, то выставка от них получает меньше. То вот такой ключик, как новый вид вообще слой слушания, он на какое-то количество лет твоему ребенку дает ключик ко всяким дверям. И для меня это большой слой. Ты говоришь, ты понимаешь, что ты что-то не знаешь. И вот это привлечение внимания к тому, что оказывается, ты не обращал внимания на такое количество интересности, они этому внутреннему ребенку дают столько же интересных вещей, как если ты ему интересности сами дал.
Да, скорее всего, даже ничего не надо делать, но если правда, как бы увлечься да, этим всем field recordings и все такое, то можно начать тратить большие деньги просто для того, чтобы слетать на другой конец света.
Чтобы
просто что-то услышать, да, чтобы не сходить в музей, там, да, или там не провести время там на пляже, а ты хочешь пойти в какие-то джунгли, в москитные сетки, чтобы тебя не закусали малярийные комары, сесть там послушать окружение. Ну, забавно, да, это такое уже гипер-хобби, да, когда ты готов тратить большие суммы на, для общества абсолютно очень несерьезные вещи.
Для тебя, с учетом того, что ты чувствуешь, да, опираясь на себя, это тоже важная штука, в терапии мы это растим, возможность опираться на себя, даже когда ты что-то думаешь, что это сейчас какая-то глупость, но ты чувствуешь, что она очень важная. И вот это то же самое, что ты слышишь, что для тебя важнее всего сейчас потратить деньги не на 10-дневный отпуск от работы, там, чтобы выпить, а вот услышание тебя, я бы тебе подсказывала, я хочу на это. Детская часть такая, я хочу для насыщения себя эмоциями, для вдохновения, чтобы я дальше продолжил работать, вот именно это, и ты такой, а прислушаюсь. То есть это важная штука, хотя она кажется со стороны незначительной.
Ну, это и плюс, ты как бы понимаешь свое тело, все больше как бы этот резервуар, который ты, вырастаешь и перестаешь как бы, наверное, исследовать, скорее всего. Ты уже стареешь, как бы, это там...
Я протестую как человек из телесной терапии, но ты все правильно говоришь. Именно поэтому так много внимания.
Да, и есть просто вещи, которые тебя могут заново перенести тебя в чувство жизни.
И в радость жизни.
Ну, да, радость там, да, вот эти все понятия там, да, достаточно такие эмоциональные. Или может подготовить тебя к смерти. Да, то есть сон на это тоже способен. Вот. Или опять же... Можно перенастроить себя достаточно сильно, там, в общем-то, слушая каждую ночь ambient music. Да, то есть там засыпать под ambient, просыпаться под ambient, потом тебе весь день ambient идет, засыпаешь под ambient, просыпаешь, он тебе как бы, опять же, абсолютно пространство перенастраивает. И то же самое с тишиной. Ты там хотел поговорить про тишину.
Да, все практики, которые связаны с музыкой, вообще существующие официально, я попробую исследовать, их, кстати, честно говоря, мало. Там вся история очень простая. Ты понимаешь, в принципе, как работать со звуком или с красками, он один какой-то базовый, и много упражнений в нем основах. Но это очень простые упражнения, которые связаны с тем, что ты пробуешь прозвучать в разные инструменты, и выразить, так, помочь тебе выразить то или иное чувство, мне в том и прочее. И, ну, то есть ты еще каким-то образом реализуешь сразу это. И, то есть и творчество срабатывает, и терапия. Сами люди, когда ты сейчас расскажешь, там очень многие интересные вещи связаны с тем, что помимо того, что организован процесс исследования антропологического или технологического, то есть люди собирают информацию для каких-то своих дел, там очень терапевтически выстроен процесс. То есть когда я веду группы, у меня есть очень похожая история, она связана с чем? Мы что-то делаем творчество по моему заданию, а потом у нас есть круг шеринга, мы делимся обратной связью. И когда я читала вот эти группы у Эмилы Шейфера, до Полины еще вот эта история, до упражнений, которые я интегрировала, была конкретная история, что они в этих группах по заданию ходили собирать звук, определенные для местности или еще где-то, а потом шеринга делились обратной связи, это очень похоже на процесс, который есть в базе любой терапевтической группы. И как вот, если у меня есть группа по телесной терапии, ярко-терапии, она больше ничем не пересекается, то это та вещь, которая пересекается. Есть ведущий, есть безопасность, есть отсутствие критики. Ну, типа, находишься в принятии того, что другой принес какой-то материал. Психотерапия – это обычно изнутри материал, ты достаешь, здесь, соответственно, ты приносишь какой-то что-то внутри. И вы делитесь этой обратной связью, и каждый наполняется не только своими открытиями, но и тем, что, то есть есть возможность наполнить своими впечатлениями. У тебя новая нейронная связь. Оказывается, вот этот опыт можно прожить так. И мне очень сильно понравилось это исследование, что помимо звука, некая терапевтичность процесса и подхода к группе и без звука присутствия, я такого почти не видела. Это похоже на те группы современной партии, которые есть.
Да, ну тут еще... Это вообще зафиксировано. То есть понятно, как мы проводили это, вот это альбомы, да, они фиксируют там одно место, приходят там через какое-то время еще раз фиксируют.
Они фиксируют на пленку? Что произошло?
И ну, они приходят туда. Там, да, на какие-то записывающие штуки, ничего, например, берут там несколько основных мест. Порт там местный, какую-нибудь центральную площадь. И записывают там звук. Несколько человек, да, записывают это место. А если звуковая прогулка, там немного по-другому. Именно в той форме, которую они делали, продумывается маршрут. Он может быть и, в общем-то, экспериментальным. То есть, или он может быть обдуманным и проходить там через разные порталы, разные районы, ну индустриальные, рабочие, жилые. И ты как бы с минимальным вторжением звук, минимум слов, там есть какая-то группа из людей, все ведут блокнотики, дневники, и выписывают там время, там могут быть разные категории, там, что за звук, и написывают его, то есть это без записи. Потом, конечно, да, вы делитесь.
Это без записи звука.
Да, и там. Ну, у него там есть вот эти, опять же, системы SoundMarks, звуковые метки в пространстве, DNA Keynote.
А можешь пару слов про это делать? Что значит?
Ну, есть буквально метка, то, что, например, отличает там вот это пространство, то есть какой-то возник какой-то звук, какой-то саунд, который там где не появляется больше. Mm-hmm. Вот. Или есть там keynote, это какой-то ключевой там звук, который там в этом месте постоянно во всех местах присутствует.
Mm-hmm. Какой-то типа вот как раз вода в трубах есть что-то.
Вода такое. В трубах, сигнализации, там все прочее. Там вот эта категория этих.
Очень
много, да, различных. Вот ты выделяешь прямые линии звука, то есть есть там автострада, которая имеет большую плотность саунда, да, и распространяется от нее центр, как ты стоишь там где-нибудь на природе и слышишь вдалеке, вот она, вот эта автострада идет. Это, опять же, ты разделяешь там, можно взять звуки по их источнику, то есть это может быть там, опять же, вот автомобильные звуки, там природные, человеческие. Может быть, ты можешь включать этот контекст возникновения этих звуков. И потом общаться. Я вот не был, но Василиса Филатова из Ирана на тот момент, она был мастер-класс после ней шум, мы организовывали лекторий, не помню, шум в культуре он организовался. Там были доклады, и на следующий день этого мастер-класса у них мне Володя рассказывал, было классное занятие, они шли, там было несколько групп, одна группа записывает звуки по одному маршруту, другая, третья, вот, и потом между группами одной группе ставится саунд, слушает, но они не знают, что это за источник, и им надо отгадать, и там какие-то начинаются смешные ситуации,
ну, то есть
люди говорят, что одно, это вообще ощущает другое. Вот.
Это снова к тому, что звук не то, что ему кажется.
Ну да, вот это из прикольных, да, каких-то историй, практик. Есть, опять же, истории, которые абсолютно нами не усекаются, и это можно только приблизительно передавать. То есть, например, вибрации. Вибрации тоже, кожа тоже воспринимает саунд, и тело, как бы все вместе. Вот, и поэтому есть вот это мультимодальное слушание. Это когда ты слушаешь там уже не ушами, а, собственно, ну, вибрации окружения. вот так же тихие машины, опять же, в городе. Там.
Ты почувствовал, да, вот эту всю историю? Я просто в Москве у себя была заперта, и мне вечерами, в принципе, в 11 еще все то же самое, когда вот возвращаюсь к концерту, мне очень тихо, что мне очень нравится.
Тут можно, как бы, вот важная зацепка, это можно дальше пойти, это звуковая психоэмоциональная география мест, местности вообще. Потому что разные места, в общем-то, несмотря интерсубъективно, они могут приносить плюс-минус одни и те же эффекты. Там, тихое место, да, какой-то тупичок, то есть сразу такая приватность. Ну, там легче приватное и публичное, да, вот, например, такие вести бинарные по позиции. И от этого отстраивать уже вот эту вот эмоции, которые ты можешь испытывать в определенном месте звуковом. Да, ты должен отвлечься там, от телефона, ты...
создать.
Даже ты должен немного сдвинуть темпоральности. То есть, потому что тебе, может, придется ждать, чтобы что-то произошло. А так можно использовать именно, как вот в Европе есть такие вот места, мне нравятся презервации тишины. Это такие места, где шумный город, там такая конструкция архитектурная, ну, как в лендскейпе, а стоит, и у нее специально она очень высокая, там 10 метров, например, просто стены бетонные, глухие. Они вот так выведены именно вверх. Там есть уровень звука, ну, который вот разносится, да, вот примерно физика звука.
Отражает стена просто.
Да, 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 немного выше там культурного слоя городского. И это место, куда ты заходишь, там есть лавочки, там запрещено там разговаривать, там что-то такое, и ты как бы сидишь и отдыхаешь.
Как оно называется?
Вроде как презервация тишины это переводится.
А ты знаешь, насколько давно они появились? Я первый раз слышу.
Ну, по-моему, это 21 века, собственно.
А, то есть это недавнее с пониманием, как раз вот переизбыток шума, где нужно...
Ну, да, где люди этим занимаются уже, там государство это поддерживает, там вот это уже на другом много уровне существует.
Это тоже, получается, экология шума,
да,
и это меры ради того, чтобы...
Да, чтобы у людей было больше мест, где они могут как бы отдохнуть от привычного количества шума. Но это заметно, там это вкралось уже в культуру, мы автоматически повышаем... Мы соотносим шум и автоматически повышаем голос при разговоре. Потому что мы знаем о том, что вероятно нас могут не услышать. Да. Так же происходит и в личном общении. Мы повышаем голос. Вот. Это вообще, в принципе, не свойственно, да, из-за внешних раздражителей повышать или понижать. Обычно повышает, понижает голос, хотя подслушать кого-то.
Сам начинаешь менять свое поведение, потому что ради своих целей. Тебя прекрасно слышно, ты не слышишь. Ты вот так вот, ты психика, давай. Усваивает.
Ну, там и радиопереговоры. Вообще есть хорошая вот работа Оксаны Булгаковой «Голос как культурный феномен».
Называется. «Голос как культурный феномен».
Да, да, да. Надо
да. будет поискать, тоже оставить.
Да, это большая работа. Там она исследовала голоса, вот опять же, что важно было в эпоху радио, это голоса тоталитарные, да, вот эти вот вещающие голоса, голоса силы и все прочее.
Она изучала тембр, да?
И, ну, там, да, там и учет это кино, там, больше там не sound studies, там, скорее, такой мюзикл, культурология такая с музыкой, ну, там интересно, да, очень, есть что подметить. Мелодии также влияют на вот это вот понимание, как бы музыка сама влияет на понимание звука очень сильно, вот, то есть ты привыкаешь к определенным ритмам, как бы, там, 4/4, там, все, такой мелодический ряд. И вот эту вот тоже створку надо там ее научиться приоткрывать, да, что там есть музыка, есть не музыка. Опять же, вот категоричность по поводу желательного и нежелательного. Человек может воспринимать так, да, вполне музыкальное окружение свое. То есть он что-то может говорить, что это музыкально, а что-то не музыкально. То есть в этом плане в социуме очень многое отрывается все равно от музыки. То есть музыкальность пространства. Хотя... По сути, это набор звуков,
да?
Вот, которые там, музыкально, не музыкально, но, в общем-то, такая разница относительно. Это просто структура, которую люди наложили там на звуки, да, и вот у нас есть там приятные, как будто, да, там ассонансы какие-то.
Как
там,
будто бы в этой последовательности просто есть автор. Он такой, вот я автор, я их сложил вот так, вот это мелодия.
Вот у нас такая культура, там, это нормально глиссанда. То есть глиссанда слышится, вот, а, например, там в тибетской музыке пытаются избегать глиссанда, там или флажолет, как переход, да, то есть идет саунд, потом флажолет, потом обратно саунд, или с перескоками. То есть идет одна нота, и перескок сразу, там через нос, например, да, если это какое-то пение, сразу на другую ноту. Вот, иногда там есть какие-то очень плавные звуки, то есть там нету вот этих вверх пошел, вниз ушел. Как бы традиция инструментальная как в культуре оно может влиять на восприятие как бы, этой жизни, потому что определенные паттерны закладываются. Но это в данном случае то, что мы сейчас очень много музыки слушаем. Вот, то есть...
И вот это все равно на стыке, когда ты в это погружен, ты понимаешь, что звук работает и может подействовать. Этого достаточно, потому что ты не ведешь психологический процесс. Так же, как я не задавала целью издавать эти звуки, поэтому собирала и на влияние, кто не влияет на людей, потому что я работаю с этим. Меня, знаешь, что еще зацепило перед тем, как мы еще к Полин перейдем? Вот маленькая штука, которую ты сказала, она очень интересная. Она снова о том, что звук не совсем то, чем кажется. Когда ты привел пример этой группы, они делают такое исследование, одни ставили звуки записанного, они должны были угадать. Я бы с удовольствием в такой штуке поучаствовала, потому что это снова, когда ты оказываешься в таком пространстве, что еще важно для меня? Нейронные связи переписываются, потому что человек понимает, насколько он обусловлен в своих выводах часто быстрых. Точно знаешь, что видел какую-то новость, точно знаешь, что он сам, а на самом деле он это не видел, но он уже так проложил нейронную связь, что он уверен, спорит, отстаивает и уже готов костьми туда лечь и все свои раздражения, накопленные за день, спроецировать от всего вот в эту точку. Но на самом деле он даже ошибся в первой своей логической цепочке. Очень сильно тоже поражена своим нейронным связям, потому что я себя спросила, а ты понимаешь, что за звуки издаются? И вот мы в тот раз разговаривали, что очень часто в кино, в котором там, боевик, ужасы и прочие, где ломаются кости, это на самом деле продукты питания. Орешки, мясо, кости такие. Что очень часто, где нужно удар изобразить, это, ну, опять же, это рупари, соприкосновение тел. Какие-то такие звуки, они берут тряпки. Я вот смеялась, посмотрю, количество звука. Она озвучивала тряпкой секс, ссору и удары, избиения. Все это была одна и та же тряпка. Меня очень сильно позабавило, что некоторые люди настолько творчески выразились в этом, что они создали какие-то звуки, которые всем нам... Мы все знаем по какому-то звуку. Например, меч Дарта Вейдера. Мы все сразу понимаем, нейронная связь есть, кто смотрел. На самом деле, характерный этот звук, он что-то типа звук проектора кинорежиссерского в сочетании, наложенный на аналоговым способом на звук ТВ-кинескопа. И так получился этот звук. И такой, так все просто было. А Чубака, голос Чубаки — это замедленное пение моржа или стон моржа.
Ну да, звук, он вообще может и властен быть. Это все связано со звуковой памятью. У тебя есть... как бы твои звуки, звуки твоего окружения, как бы твоей культуры, есть твои личные звуки, у тебя есть там личное сообщение твоего любимого человека в аудио, да, например. То, там, чуть раньше этого вообще воспринималось как магия в 19 веке.
Правда.
Просто бы испугалась, выключила бы, выбросила. Сейчас это большая такая вот работа, то есть человек мог умереть уже, да, или вы, может, никогда не свидитесь. В данном случае звук, даже просто tone of voice, да, неважно, что он говорит, это может быть психологическая такая, да, вот эта история, связанная с эмоциями, там, с какими-то непережитыми там, вещами, и также влияет и какой-нибудь бабушкин дом, звуки там.
Да, триггеры очень мощные.
Да, 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 звуковые триггеры, вот, и их можно, в принципе, и государство их может настраивать, то есть оно может вливать идеологию в звук и использовать звук для конструирования идентичности твоей личной и национальной государственной идентичности. Это не только гимны какие-то, да, но это какие-то и сигналы, и школьный звонок, и что-то еще. Они, скорее всего, это не задумывали, но оно так происходит. И у тебя эти звуковые триггеры, они тебя отсылают там, к хорошему, прекрасному имперскому прошлому или чему-нибудь еще такому. Вот, и...
Программируют тебя туда, куда хотят?
Ну, как визуальные образы. В общем-то, звук тут уже самостоятельный. Вот он более такой эфемерный. Поэтому с ним сложнее работать. Просто, ну, люди, которые знают, как управлять культурой, и как, например, там есть цифровизация, то цифровизация. Вот мы занимаемся сейчас там расширением там, всего и вся. Там. По поводу тишины. Есть эстетика, в принципе, тишины, этика. Во-первых, эстетика тишины вот выражается в интересных вещах. Да, там, в таком шумном городе научить себя слушать тихое что-то. Да, это вот про lowercase музыка, про тишину. Uh-huh. Это известный исполнитель Стив Роден, есть такой Роден. Вот, у него там есть Fonts of Paper, разные звуки мостов. Он записывал очень тихие саунды, инфрабас.
Это полевая запись или уже исправленная?
Это очень разное. Это коллаж, это полевые, это concrete music, то есть исследование объекта, например, форма бумаги, да, то есть ты можешь ее сжечь, у него там
Да, конкретную музыку, как монтаж звука, вот собственно, о чем ты говорил, ну, придумал условно отец ее, Пьер Шейфер.
Да.
И почему важно упомянуть, да, у нас есть Шейфер и Пьер Шейфер француз. Почему важно упомянуть в контексте того, что мы обсудили? Потому что очень многие вещи, о которых мы сейчас говорим, вот это влияние, как ты сказал, что мы можем послушать там запись на любимого человека, с которым мы там расстались, или он умер, и почему это мистика. Когда Шейфер это сделал, сказали, да, что кто-то сказал, что фактически он сделал человека бессмертным. Это удивительная штука, что вдруг он продлил все. Я даже говорю с тобой, и вот то, насколько я это сейчас переживаю снова, у меня аж мурашки.
Это как, да, вот войти в какое-то состояние, ощущение, вот, например, оставить в голосовой записи людей, которые 11 сентября звонили из этих башен и говорили о том, что помогите нам, мы умираем, мы задыхаемся. Вот и в форме искусства это вот Райх использовал, ставил, вот, у него есть 11-11 Нью-Йорк-Сити, я не помню точно. Кронос тоже исполнял, по-моему, Кронос просто исполнял. Вот, и там звук, он соединен вот с этими записями. То есть происходит запись, человек что-то говорит, и скрипка это повторяет, например. Ну, так все там завязано на этом чувстве. Это тоже про звуковую память что-то, да, такое связано. Вот, а эстетика тишины, ну, Кейдж, собственно, 4.33, да. А этика тишины, она очень забавная. Она очень проявляется, например, в каких-то местах собраний, причем с некой, в общем-то, направленностью такой интеллектуальной, например, театр, или там опера, или...
Примерчики накинешь?
Ну, любой пример. Ты начнешь шуметь пакетами, тебе сразу как...
Серьезно?
Вот, да. И тут, там тишина, это вещь абсолютно такая используется. Есть, конечно, политика, да, политическая сторона тишины. То есть это, например, безмолвие, да, то есть он может там в двух коннотациях. Безмолвие, как когда нам нечего сказать, то есть тишина, отрицание какого-то высказывания. И в данном случае тишина – это политическое, оно может быть как несказанное что-то, да, невыразимое.
А минута молчания в таком случае? Какой-то
минута какой-то молчания, да, тут тоже тишина как что-то сакральное, эстетическое. То это как в церкви, опять же, но не принято.
Это эстетика или этика?
Тут соединение. А. Тут, с одной стороны, эстетика подспудна этике. А этика, она, ну, как бы, все для того, чтобы ты, например, опять же, как в сакральном пространстве, все для того, чтобы ты мог спокойно соединиться там с Богом, да, в данном случае, там, церковь, да, опять же, есть, и то, что в театре присутствует, очень рядом, да, и, в принципе, вот этот
забавно,
переход...
что она встретилась в церкви, в театр.
Ну, это пространство и... сакральное, да. И то, и другое, как бы, абсолютно сакральные места, где люди поклоняются. Я не вижу никакой тут разницы, в общем. Они, конечно, не всегда христианство с театром дружило, вот, но это как бы в рамках такого вот гидебора, там, общества спектакля, все, и там все выполняют роли. Театр тоже ритуал, абсолютно.
100%.
Художественный акт, как бы тут все соединяется. Люди прикладывают общие структуры. Ну, да, конечно, театр там свои приколы, везде свои приколы есть. Вот. Но похожесть тут определенная по отношению к пространству, к сакрализации тишины, она как эффект есть в культуре, да, в нашей, например, западноевропейской, там, не знаю, другие. Это забавно, когда ты, в общем, в Москве нет таких вот каких-то... И они бывают там на Куран-Байран, какие-то вот эти смешения звуковых культур.
Mm-hmm. Да, когда очень интенсивно.
Когда разное сталкивается. Это, тогда чаще всего, когда сталкивается что-то тебе известное и что-то тебе неизвестное, то есть это как я и другой, я и чужой, да, то у тебя тут появляется пространство для работы. То есть или человек отвергает этого другого, то есть у нас уже есть возможность как бы прорабатывать вот это отвержение. И он соглашается, а там уже интерес, как он с этим взаимодействует, если он его не пытается отринуть. Как, в общем-то, можно и с пространством вокруг поступать. Вот. Ты боишься, например, тихих мест. Я думаю, что я допускаю, просто было исследование такое, это известный американский урбанист, я забыл, как ее зовут, к сожалению. Я уже пытался меня вспомнить. Очень она феминистка такая, в Нью-Йорке она все сделала, там, и у нее очень известная работа про американский квартал, и как это все устроено. Ну, как вот эта квартальная система сделана, блоки вот эти нью-йоркские в Манхэттене. Это все, вот она это все расписывала, и там у нее была статья интересная про то, что вот теория вот, про освещенные и неосвещенные места, что в городе неосвещенные места,
преступно опасные были,
которые кажутся людям более преступными, ну, по какой-то, да, логике. Также могут казаться, в принципе, места, которые ты выбираешь, да, ты можешь выбирать более громкие, потому что там это значит, что там люди, uh-huh. что там присутствует какой-то движняк, подойти, да, что если чем больше людей, тем больше безопасности, тем больше звуков, тем шумнее, тем больше. Но, скорее всего, тебя могут не услышать при этом. Вот, но я не знаю. Мне, кстати, был забавно такой мистический. Я, значит, иду по Арбату и вижу чувака в окне очень далеко, и он как будто что-то кричит. То есть его мимика и все, что он делает, и руками, и как будто что-то происходит. То есть он и ничего не слышал. То есть я просто вижу этого мужика, который делает вот так, да, и не понимаю, как бы, возможно, он кричит сейчас мне что-то.
Ну, из-за того, что, типа, ландшафт слишком насыщен, ты не слышишь.
Да, непонятно. Вот. Ну, я решил пройти мимо, подумал, что просто, ну, Новый Арбат, что-то с людьми там не происходит, на Новом Арбате-то. Да, это этика тишины, она присутствует. Ее классно ломал, я не часто хожу на постановки, но когда что-то узнаю интересное, я прихожу. Был у Константина Богомолова давно еще. Он был в... Значит, проходил, я не помню театр, что-то подзабыл театр, но там был по «Волшебной горе» Томаса Манна. В «Волшебной горе» там основной сюжет, я не буду перескать, но основное пространство, там это больница туберкулезников. Туберкулезники, они все кашляют дико. Я был, кстати, вот в ковидной больнице, тоже могу передать, что чувство достаточно такое, ну, интересное. То есть все вокруг, ты чувствуешь, как люди умирают, да, потому что они очень много кашляют вокруг, очень... глубоко кашляют, да, это не поперхнулись люди, а они там кашляют, и слышишь, человек кашляет минуту, он не прекращает кашлять, он кашляет, потом у него там звук вот этой штуки маски, дыхает воздух, там легче, потом он кашляет, вот, и Богомолов взял и перенес вот это состояние туберкулезной больницы, где только кашель первый час, вообще ничего не происходит, два героя на сцене, они просто кашляют, люди сначала ждут, как бы,
развитие, да,
и начнут происходить, да. Потом они, конечно, развития нет. И они пришли, они сейчас потратили деньги. А там не было ничего такого постмодернистского, постдраматического. Ну, это постдраматический театр, по сути, постановка. И они начинают кашлять в ответ, люди. И это уже кашель совместный. Актеры кашляют.
Люди не знают, как реагировать, и начинают так.
Да, они начинают... Потом этот кашель людей уже перерастает как бы просто такие вот... такие вот звуки начинаются, да, люди, да, люди встают со сцены, люди начинают просто ставить музыку какую-то, то есть играть в какие-то игры, громко включают саунд по телефоне. Тут и, как бы, вот эта этика, она преломляется, да, то есть ты в новой позиции находишься как зритель, и ты не знаешь, что тебе делать.
Иммерсивность,
да. 21-го. А про Полина Либерос, что тут можно сказать? Ну, Полина... очень много занимался, собственно, исследованием, опять же, разных пространств. И по поводу вот практик, и давай я приведу несколько практик, которые ввел то, что сейчас помню. У них был у нее класс, и тоже похожий на вот чань-буддизм. Там, типа, 10 вопросов наподобие «Что вы слышите?» «Вы слышите точно то, что вы слышите?» «А что вы не слышите?» «А как вы слышите?» Ну, вот такая практика.
Я предложу слушателям, после того, как послушать в процессе, нажимаю на паузу, какое-нибудь из наших упражнений, которые ты перечислишь, ее упражнение, Полина Либерос, реально сделать на практике и куда-то все записать, и пойти в лес попробовать, или попробовать в квартире сделать. Это точно откроет новое восприятие, поэтому мы уделили время именно практике.
Вот, там у нее огромное количество этих упражнений, я все не вспомню, я их не делал. То есть я делал около этого, не зная этих упражнений. Или участвовал в театральных подобиях этих упражнений. Есть у нее, значит, забавные ангелы и демоны. Значит, ангелы, это одна группа, она тянет такие тона, как бы, ну, что-то такое, да, чистенькое. А другие думают, как бы, слушай сначала, а потом они должны произвести какой-то звук, который у них просто идет изнутри. Может быть, что угодно. Да? Дико. Есть, когда у них по одному сигналу разные звуки. Есть, когда они вместе сонастраиваются. То есть есть какой-то голос, одноголосие, да, который дает дрон, какой-то бурдон. И остальные сонастраиваются и все вместе. Там.
То, что если ты не можешь попасть в первого человека, ты можешь, ну, если я правильно понимаю, ты можешь либо пересесть, либо ты можешь резонировать не первому начавшемуся, а кому-то последнему. То есть ты не совсем в изначальный звук можешь резонировать, а какой-то из них, какой-то, который ты слышишь, выведет из мозголосия, вплоть до того, что звук смешения кого-то с кем-то. И так или иначе, если у тебя не получается попасть в кого-то одного, ты все равно можешь настроить, найти звук, в который ты попадешь, и так все участвуют в этом резонирующей поддержке. Это, мне кажется, очень интересно.
Да, у нее были еще вместе в круг садятся и просто озвучивают все, что приходит внутрь. И все, вокруг, общий хор такой из звуков. И вокруг вот так сажаются голова к голове. Как бы. А то, что я проходил, то, вот тоже забавное, это что-то более такое телесное, личное. Это ты один на один с человеком садишься, голова к голове, и сначала тихо, вы говорите им надо друг друга подряд. Я твое, ты мое, я твое. И мы тогда ходим до максимума, то есть мы кричим уже, то есть вот. Да, потом оно увеличивается, увеличивается, и дальше мы просто имена друг другу кричим наши. Вот, это такое тоже на, это для, в рамках театра для кооперации. То, что ты прочувствовал другого человека, да, ну, то есть вы как друг другу взывали. И это какой-то уже остановка, потому что, ну, в разных ситуациях ты по-разному можешь услышать, как тебя взывают. С мамой одним способом, там, если что-то экстренно другим, вот, и вы все это проходите вместе, да, вот, и какой-то интимности, чего-то такого личного до такого чего-то, да, агрессивного. Ну, тоже как практика, да, опять же, раскрытие какого-то эмоционального состояния. А по поводу еще практики Полины Оливерес, у нее были забавные слушания различных типов звуков в пространстве. То есть ты приходишь, и, например, ты должен из автомагистрали начать выделять разные звуки автомобилей и научиться разделять их по фирмам.
По маркам,
да. То же самое и в деревне, да, там у нее было... То есть ты в деревне, там в лес пошел, должен отличать звуки листьев и понимать, что это за деревья, что это за листья от каких деревьев. Ну, такое уже что-то микро-микро.
Ролька вообще очень тонкая.
Да, или опять же выходить в какое-то, выбрать себе любимое место, выходить туда каждый день в разные погодные условия, именно приходить и слушать. Но прежде чем слушать, ты должен расслабиться, да, то есть там, чтобы позы удобные выбрать, то есть надо закрыть глаза.
Мне кажется, это очень сильно связано с тем, что Полин, когда все это задумывала, если я правильно понимаю, именно в это время, когда ей предложили должность по слушанию и всяких ее практик, она тусовалась с человеком, который карате преподавал, и все время искала вот эту возможность расслабления или очищения сознания, первое, уже потом применить вот этими осознанными слушаниями. То есть сначала она использовала практики, чтобы действительно вот этот поток мыслей, как медитации, как для чего все практики используют, приостановить. Мне понравились практики, которые максимально близки тоже к тому, что делала я, в силу того, что я цигун цветезы практиковала, они максимально близки, она их предлагала вот типа как практику, они очень простые. Вот, например, выйти на прогулку ночью или в такое время суток, когда мало людей, и шагать так тихо, чтобы вы слышали, как касаются ваши ступни. Потом про людей, которые вместе. Научитесь летать, это один из ее самых известных перформансов, и в базе, что любое количество людей садится лицами к центру, осветите пространство синим приглушенным светом и начните с простого наблюдения за дыханием, что является, собственно, базой любой медитации во всех традициях. Дайте этому дыханию сначала, ну, просто его слушайте, дайте ему, возможно, быть громче, начните слушать и продолжать слушать свое дыхание и тех, кто рядом, и постепенно вводите вот это вот звучание. В телесно-ориентированной терапии есть базовое упражнение по аутентичному звучанию. Это просто как будто упражнение, созданное параллельно этому. Ты когда тебе плохо, больно, ты не знаешь, как это выразить, попробуй помыть это чувство, постучать, порычать. Вот это самая базовая штука, которая поможет тебе быстрее через тело и, ну, и через психику снять вот это, чтобы тебя от инсульта или от боли не, типа, не убило.
Угу.
И, собственно, это доходит до пика, и когда это человек чувствует, что он просто все выразил, почему это похоже на это упражнение, он сам, естественно, стихает. То есть, когда он чувствует, что он все через себя провел, он просто стихает. Вот, еще парочку буквально коротеньких. Найти каньон, лес или заброшенный городской двор, что очень непросто. И попробуйте исполнить вот это вот, научить светать теперь не в помещении, а в этом пространстве, с тем, кто согласится. Я бы с тобой еще говорила, но надо заканчивать, как обычно. Мы говорили, мне кажется, часов 5 в общей сложности. Я постараюсь это, из этого всего извлечь то, что нам поможет. Ссылки на мануфактуру или какие-то еще я оставлю, но какие-то книги, которые мы обсуждали, попробую найти или взять у тебя из статей. Вот, спасибо тебе большое. Надеюсь, что мы с тобой смогли звуки поговорить так, чтобы это изменило отношение людей, которые никогда так на это не смотрели.
Отлично. Спасибо, Мила.
Спасибо всем.
Да. Удачи вам послушать это, дорогие слушатели.